На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте! Сегодня в нашей программе. Зачем жена муфтия Дагестана выдвигала свою кандидатуру на пост президента России?
Основная причина, по которой ее выдвижение стало скандальным, это именно религиозный момент. До сих пор, до президентской кампании, муфтият утверждал, что место женщины на кухне.
Итоги по делу Афгана Мухтарлы. Кому нужно, чтобы журналиста посадили на 6 лет?
Система координат такая. Мы крутые. Мы молчать не будем. Мы вам покажем. Как бы такое полублатное какое-то такое вот поведение. Похищение в другой стране в 21 веке журналиста. Ну на что? Ну на какую логику?
Как в Грузии воспринимают панкиси и не пора ли изменить подход?
В Иордании маленькая чеченская диаспора, меньше, чем даже в Панкисе, но они имеют своих двух депутатов. Не потому, что их выбрали миллион арабов, а потому, что власть хочет слышать голос этой диаспоры.
Все это и многое другое слушайте на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас послушайте выпуск международных новостей. Новостях. Гавайи пережили 38 минут ракетной тревоги. В Иране за участие в акциях протеста 400 человек остаются задержанными. В Израиле уничтожен туннель, который проходил из сектора Газа. Ошибочный сигнал тревоги был распространен вчера на территории штата Гавайи. На все мобильные телефоны жителей Гавайи было разослано СМС-сообщение. Гавайским островам приближается баллистическая ракета. Немедленно укройтесь в убежище. Это не учение. Сообщение о ракетной атаке повторялось в течение 38 минут, после чего появилось сообщение, что тревога объявлена по ошибке. Губернатор штата Гавайи, отвечая на вопросы CNN, сказал: «Ложная ракетная тревога была объявлена после нажатия не той кнопки во время пересменки дежурных». Специалисты изучают обстоятельства возникновения ошибочного сигнала. Известно, что для подлета северокорейских ракет к Гавайским островам потребовалось бы 20 минут. Если бы в действительности происходили учения, то, как подчеркивают американские военные эксперты, послать и принять учебный сигнал тревоги уполномочены лишь несколько человек. И это никак не затронуло бы гражданское население, которое в данном случае подверглось тяжелому стрессу. Многие попрятались в ваннах у себя дома, в строениях с толстыми стенами и канализационных трубах. Ввиду резкого обострения отношений США с Северной Кореей, не прекращающей свои испытания оружия массового поражения, на Гавайях недавно впервые после окончания холодной войны началась проверка элементов системы оповещения о ядерном нападении. Представители судебной системы Ирана заявили сегодня, что 400 человек остаются задержанными за участие в антиправительственных акциях протеста, которые начались 28 декабря. Представитель судебной власти Гулам Хусейн Махсани Эхей сказал, что 55 задержанных содержатся в Тегеране. Эхей сообщил, что последние данные о задержанных участниках протестов поступили после того, как 13 января некоторые из них были освобождены. Как заявил на прошлой неделе иранский законодатель-реформист Махмуд Садеги, во время протестов, прокатившихся по всей стране, было арестовано около 3700 человек. Протесты были вызваны недовольством в положении экономики Ирана и коррупцией и переросли в призывы к свержению иранских клерикальных правителей. 7 января парламент Ирана заявил, что демонстранты, не представляющие опасности, особенно студенты, должны быть освобождены. В то же время лидеры протестов должны быть наказаны. Заместитель главы судебной власти Ирана Хамид Шахриари заявил на прошлой неделе, что лидеры антиправительственных протестов должны понести максимальное наказание в соответствии с иранским законодательством за организацию того, что корпус стражей исламской революции неоднократно называл мятежом. Смертная казнь является самым суровым наказанием, налагаемым судами в Иране. Ее можно применять для целого ряда преступлений, включая измену, убийство и незаконный оборот наркотиков. Эхо Кавказа. Новости. В воскресенье израильские военные объявили, что уничтожили туннель, который проходил из сектора Газа в Израиль и Египет, вырытый группировкой исламистов Хамас. Жители Газы сказали, что поздно вечером в субботу израильские самолеты бомбили район восточнее города Рафах на границе с Египтом и Израилем. Израильские военные подтвердили нанесение своих ударов, но до сегодняшнего дня не предоставляли никаких подробностей. «Мы понимаем, что это был туннель, построенный для террористических целей, потому что проходил под стратегическими объектами», сказал представитель израильских военных полковник Джонатан Конрикус. Он имел в виду газовые и топливные трубопроводы, а также военные объекты, под которыми проходил туннель. Туннель мог также служить каналом доставки террористов из сектора Газа в Египет для нападения на израильские цели из Египта. Хамас не комментировал эти сообщения. Конрикус сказал, что туннель, уничтоженный вчера, был вырыт оперативниками Хамас, и протяженность его составляла 1,5 километра. Он пронизывал площадь в 180 километров под пограничным переходом Керем-Шалом в Израиль и в Египет. По словам израильских военных, это создавало вероятность нападения. Керем-Шалом, главный пункт прохождения товаров, поступающих в Газу, был закрыт вчера накануне ударов Израиля.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Жители Восточной Гуты пригорода Дамаска сообщили о появлении запаха зарина вскоре после ракетного удара, нанесенного сирийскими правительственными войсками. Об этом информирует BBC. По сообщениям врачей, за медицинской помощью обратились 6 человек с признаками отравления ядовитым газом. Около 400 тысяч жителей Восточной Гуты остаются на территории, осажденной правительственными войсками, помощь которым оказывают российские военные. ООН назвала ситуацию в Восточной Гуте катастрофической. С начала гражданского конфликта в Сирии в марте 2011 года противоборствующие стороны неоднократно обвиняли друг друга в использовании химического оружия. Чаще всего речь шла об атаках с применением зарина. Вы слушали международные новости, которые читала я, Катерина Прокофьева. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Главной неожиданностью и темой для обсуждения в Дагестане стало выдвижение кандидатуры в президенты России главного редактора журнала «Ислам» и жены муфтия Дагестана Айны Гамзатовой. Она также его советник по связям с общественностью. Она возглавляет медиахолдинг, в который входят исламские и светские СМИ. По национальности аварка. 25 декабря она объявила о своих президентских амбициях, сказав: «Очень важно, чтобы отношение к мусульманке в платке поменялось. Возможно, тогда изменится отношение к мусульманам и исламу». Эксперты хором твердят, что без согласования не только с муфтиятом, но и с кремлевской администрацией такое невозможно. Другие говорят, что это может улучшить имиджевые позиции России среди мусульманских стран. Центр Сберком России отказался зарегистрировать ее в качестве кандидата, сославшись на недостаток справок о доходах. О подоплеке этого выдвижения мы говорим сегодня со спецкорреспондентом дагестанского издания «Черновик» Магомедом Магомедовым.
Давайте попробуем разобраться, почему вдруг женщина, раз, не принадлежащая ни к одной партии, два, связанная с муфтиятом, три, взяла и предложила свою кандидатуру как независимого кандидата. На что был расчет? Ведь было ясно, что такая кандидатура Кремлю не нужна.
Ну, начнем с того, что в Дагестане одной из реальных сил, которые влияют на политику, это муфтият. И по своим внутренним организационным моментам, и по идеологическим обстоятельствам, и по многим-многим разным другим факторам, эта сила, она представляет собой ту партию в идеале, которая как бы и должна быть, скажем так. Да? Ну, грубо говоря, есть партия власти, «Единая Россия», и есть как бы религиозная организация со всеми признаками реальной партии. Это духовное управление мусульман Дагестана.
А вот партия «Народ против коррупции», Магомед, была такая?
Партия «Народ против коррупции» – это, конечно, была такая партия, да, и, в принципе, это был очень прочно аффилированный, ассоциированный с Духовным управлением Сулейман Дагестана проект. Но те не признали, как бы официально не признали ее свою аффилированность с собой, но так или иначе всем было понятно, что эта партия непосредственно получила добро на участие непосредственно от муфтията. И, в принципе, этот момент, вот, о котором хотел бы сказать, в принципе, выдвижение Айны Гамзатова и такой проект как МПК, они, в принципе, имеют одно общее объяснение. Дело в том, что муфтият Дагестана де-факто уже давно влияет на политику Дагестана, да, вот на политику светской власти, скажем так. Будь это вопросы, связанные там с лоббированием каких-то отдельных людей, руководящие органы, да, будь это вопросы, связанные с организацией идеологического противодействия терроризму и экстремизму, там они выступают и как эксперты, и как люди, которые непосредственно берут на себя обязательства идеологически противостоять там всякого рода экстремистским там течениям и так далее, так далее. Ну, другими словами, это структура, которая очень довольно мощно выросла. Она имеет таких активных, скажем так, членов. Есть такое в муфтияте понятие, как тарикат, и есть шейхи, которые входят, ну, которые являются вот идеологами этого тарикат, и у них есть мюриды. Таких мюридов у разного рода шейхов, ну, где-то ну, такая цифра, которая достигает 300-400 тысяч человек. Мюриды отличаются тем, что это довольно сплоченная сила. И одно из обязательств мюрида, да, это такое вот звание, которое как бы человек берет на себя, это оно заключается в том, что если ему шейх, там, муфтият, грубо говоря, отдает какую-то ему команду, то он ее исполняет, не задумываясь о том, правильно это, неправильно. Ему сказали, он должен это сделать. Это одно из вот таких обязательств. Всего этого муфтият представляет собой такую силу, которая легко манипулирует достаточно большими человеческими массами, то оно способно проводить разного рода там нужные им какие-то акции. Там. Грубо говоря, нужно им собрать митинг, да, вот скажем, в 10 тысяч человек, они его спокойно могут собрать. Да, вот одним из таких показателей, насколько сплоченные, насколько быстро мюриды могут собраться, это была смерть, ну, такая трагическая смерть Саида Ацаева. Это один из таких серьезных, влиятельнейших шейхов последнего времени, который умер, если не ошибаюсь, в 2011 году. Вот. Вот там, я просто лично был очевидцем этих событий, там собралось, ну, буквально за несколько часов на месте его смерти собралось, ну, примерно 200 тысяч мужчин. И поэтому в этом плане, если уже перекладывать эти моменты на, скажем, какую-то политическую плоскость, то муфтият – это очень влиятельная сила. Но вот здесь есть и другой момент. Как бы статус религиозной организации – он несколько ограничивает муфтият, а иногда политические действия, они как бы, если не, бывает необходимость какие-то политические действия проводить, скажем, через легальные политические институты, да, те же политические партии, через выдвижение каких-то кандидатов. В этом плане МПК был такой же проект, который позволял бы в случае такого вот удачного вхождения в парламент, он позволял бы влиять на политику республики через Народное собрание Дагестана. Ну, то есть участвовать в формировании бюджета, участвовать в обсуждении законопроектов. Реальные политические силы, которые есть в Дагестане, они прекрасно понимали, что муфтият – это одна из немногих политических сил, которая реально может обеспечить прозрачность выборов. Они реально знали, что могут обеспечить выигрыш этой партии, вхождение в Народное собрание, и поэтому весь административный ресурс был подключен к тому, чтобы эту партию до выборов просто не допустить. И поэтому были целые череда скандалов, непосредственного воздействия на них там, и так далее, и так далее. В общем, удалось довести ситуацию до того, что партию с выборов сняли, а муфтият выступил с объяснением, что как бы никогда не имел отношения к этой политической организации. Тогда выдвижение МПК было связано с тем, что на тот период времени между муфтиятом и действующим главой республики Рамазаном Долатиповым наступили такие холодные отношения. То есть было некое обострение, непонимание. И тогда как бы выдвижение такой вот политической силы, оно как бы показывало, что муфтия тоже имеет силу, и с этой силой тоже надо считаться. Сейчас ситуация снова поменялась, и в республике уже новый руководитель. И видно, что как бы новый руководитель, вот Васильев, как бы варяг, как бы кризисный управляющий, вот как бы человек, видно, что он не собирается в полной мере опираться на тот же муфтият. И поэтому вот это вот выдвижение Айны Гамзатовой от уже не столько даже от муфтията, сколько супруги, муфтия, тоже должно было показать, что вот эта вот политсила, которая есть в республике, с ней тоже надо считаться. Что такое дагестанские выборы? Дагестанские выборы – это когда на избирательные участки приходят примерно 15-20% избирателей, голосующие в разнобой. А итоговые протоколы, которые потом отражают, что явка составила 92%, голосование за нужного кандидата 82% и так далее, и так далее. То есть реальность одна, а протокол это совершенно другой. Участие муфтията, как предполагается, оно могло привести к тому, что явка была бы, конечно же, обеспечена за счет того, что просто мериды пришли бы со своими семьями, и они уже обеспечивали бы явку, реальную явку населения на эти выборы. Но вот распределение голосов показало бы совершенно другую картину. И поэтому это здесь тоже есть такой серьезный момент, что вот такой расклад в бюллетенях, что, грубо говоря, за Айну Гамзатову дали бы 30%, за Владимира Путина дали бы 29%, то это могло бы, конечно, привести к такому скандалу, который до опубликования официальных результатов, оно привело бы к таким вот политическим торгам, политическим, компенсациям, потому что Дагестан тогда показывал бы очень неприглядный результат, и это очень чревато было бы для местной политической элиты. Не столько даже для Васильева, сколько для той верхушки, которая еще до сих пор сидит у власти.
Вопрос, чем же муфтият? Это все нужно, если бы это закончилось таким провалом.
Муфтияту это нужно для того, чтобы обозначить именно себя как серьезную политическую силу, с которой надо считаться. А серьезная политическая сила, с которой надо считаться, она всегда получает какие-то компенсации. Либо в виде должностей, либо в виде каких-то участия в каких-то госпрограммах, которые финансируются, либо же в каких-то участие в какой-то непосредственно реальной политике, где их мнение тоже учитывается как одно из основных. Вот для этого это и есть реальная политика.
А дагестанский муфтий в Совете муфтиев России есть?
Если не ошибаюсь, он состоятельным, конечно же.
И он имеет там какое-то веское слово?
Здесь мы не должны привязывать ситуацию к какой-то общероссийской. Это локальный момент. Это локальная проблема, она не имеет никакого отношения к общефедеральным моментам. Понятно, что за пределами Дагестана у Айны Гамзатовой нет никаких шансов преодолеть даже 2%. Угу. Но в Дагестане у нее есть возможность набрать 30 и более процентов голосов, конечно же. Почему Айна Гамзатова? Потому что, во-первых, выдвижение как мужчины от муфтията, это бы явно бы обозначило бы влияние непосредственно муфтията. Непосредственно на него бы началось бы агрессивное давление. А так выходит женщина с лозунгом о том, что вот мы за мирный ислам, мы за то, чтобы мирно относились к хиджабу. Это снимает очень многие вопросы. Плюс к этому у нее довольно хорошее реноме. Она главный редактор медиахолдинга, она участник разного рода крупных таких мероприятий, связанных в том числе с православной церковью. Она тесно взаимодействует с РИСИ. Плюс к этому она очень умна и может, грубо говоря, публично разговаривать на светские темы, общаться с людьми, грамотно излагать свои мысли, свою позицию. И поэтому в этом плане она довольно идеальный кандидат, во всяком случае, от муфтията. Потому что, грубо говоря, умнее нее в муфтияте человека нет.
Поэтому как же доводы из Корана, что женщине не позволено занимать руководящие
позиции? Вот здесь, в этом плане основная причина, по которой вообще ее выдвижение стало скандальным, это именно и есть религиозные моменты. Потому что потому что есть до сих пор, ну, до, во всяком случае, этих президентской кампании, да, муфтият утверждал, что место женщины на кухне с детьми, что единственное место, где она хозяйка, это кухня, что единственные границы, за которые нам простирает свою власть, это границы ее огорода или сада, что фитнес ей должен заменить, должна заменить прополка и так далее, и так далее. Mm-hmm. Но сейчас эти доводы прямо поменялись. Там люди... Причем отметим, что эти доводы стали говорить ее сторонники, но никак не шейхи, да, вот. Я сейчас объясню эту разницу. Сторонники ее в социальных сетях стали говорить, что, ну, ее выдвижение это как бы может бы считаться дозволенным, так как она не претендует на абсолютную власть, что так как это государство не является шариатским и так далее, и так далее. В этом плане как бы ей можно выдвигаться. Ну, в вопросе можно или нельзя, вот сами же тарикатские шейхи, в том числе ее муж, он является шейхом, а также, если не ошибаюсь, еще 4 или 5 влиятельных тарикатских шейхов, которые как бы являются такими вот, ну, слова которых, ну, непререкаемо в этой среде, да, они не вынесли, во всяком случае, публично не озвучили свое мнение, дозволено это или нет. Если вы для интереса загляните на сайт муфтията, вы не найдете там ни одной строчки, которая бы с опоры на Коран, там, на Сунну, на хадисы, как бы объяснила бы, имеет ли право Айна Гамзатова выдвигаться или не имеет на это право. Это вообще никаких публичных объявлений об этом нет. И эта ситуация, она... Так как она была умолчена вот эти тарикатскими шейхами, она привела к тому, что очень многие их сторонники, в том числе и женщины, да, они возмутились и стали говорить, ну как так? Получается, когда вам выгодно женщине место на кухне, ну вам это имеется в виду духовное управление, а когда вам не выгодно, то женщина может выдвинуться и в президенты России, если она жена муфтия. И это вызвало такой очень неприятный скандал, который перемежался то с насмешками, то с оскорблениями. И в целом он оставил такой очень сильный негативный след от всей этой процедуры выдвижения.
Мы обсуждали подоплеку выдвижения супруги дагестанского муфтия в кандидаты на должность президента России с журналистом Магомедом Магомедовым. К 6 годам общего режима приговорил суд в Баку вывезенного из Грузии журналиста Афгана Мухтарлы. О суде, о том, что ему предшествовало и сопутствовало, о том, как в этой истории отражаются Азербайджан и Грузия, мы беседуем с нашим гостем недели, азербайджанским политологом Хикметом Гаджизаде.
Зачем азербайджанской власти было идти на весь этот сюжет с выкрадыванием журналиста, с репутационными рисками?
Ну, здесь следует отметить два момента. Первый, вот как бы логический момент заключается в том, что власти вот пытаются повлиять на демократическую эмиграцию. А их очень много демократических активистов сейчас покинуло страну и расположилось в основном в Европе и в Грузии. И вот они оттуда проявляют активность, организуют протесты, публикуют какие-то материалы, вскрывающие коррупцию и нарушение прав человека в Азербайджане. Их очень много. Они даже начали открывать какие-то интернет-телевидения, газеты интернет и так далее и тому подобное. И вот, чтобы их всех запугать, теперь вот применяется вот такая тактика прямого физического воздействия на них. И этот Афган Мухтарлы — это не первый случай. Конечно, это был самый скандальный случай, но до этого мы слышали много очень случаев, когда правительственные агенты, люди, они прямо там, за границей, встречались с демократами и угрожали им прямо и так далее и тому подобное. Второе, значит, вот ходит такой вот анекдот здесь, что именно афганам, на афганам Мухтарлы, который был раньше корреспондентом азербайджанской службы «Радио Свобода», то есть он не простой журналист, он такой очень авторитетный человек, его все любят, верят, и он очень грамотный. И вот что какой-то близкий к нашему правительству богатый очень человек, азербайджанец, который, вероятно, из Грузии связан, он решил какой-то подарок властям сделать. И вот он это все организовал, и вот он и заплатил этим грузинским полиции криминальной и так далее и тому подобное. Вот перевезли сюда его. Не знаю, вот как это правда или нет, но, во всяком случае, такая версия тоже ходит.
Но при всем уважении к Афгану Мухтарлы, все-таки что он мог технически и политически делать, находясь в Грузии? Ведь есть, мне кажется, некоторая непоследовательность, да, в таких действиях, потому что, с одной стороны, выкрадывается Афган Мухтарлы, а с другой стороны, выталкивают за границу другие серьезные журналисты, другие серьезные правозащитники.
Да. Тогда, значит, логично принять второе вариант объяснение, о котором я говорил, что какому-то полусумасшедшему олигарху нашему захотелось выслужиться перед властями, и почему-то он остановился на нем, потому что он в Грузии, это близко, а вот из Германии воровать людей же тяжело. Там тоже много демократов. Вот отсюда его украли, там и так далее. Тогда, значит, второе. И, ну и еще надо отметить, что искать логику вот в таких действиях наших властей, это очень неблагодарное занятие.
Для, если я правильно понимаю, сейчас для власти Ильхама Алиева наступили не самые простые времена. Ему, в общем, сейчас самое время вроде бы позаботиться о международной репутации, потому что при условиях экономического кризиса, в общем, ему сейчас достаточно сложно. Почему он идет на столь серьезные репутационные риски и вовлекает в эти риски вслед за собой Грузию?
Я думаю, что здесь такая глобальная причина, и она в том, что Запад ничего не делает. Запад только, как говорит Шекспир, слова, слова, слова. Запад не оказывает никакого особенного серьезного давления на Азербайджан. Первое. Запад ничего не помогает в карабахском вопросе. Запад ничего не может сделать, чтобы защитить Азербайджан от России. И вот, вот там наверху решили, что ну это просто ну пустобрехи там собрались, пусть они говорят. Нам от этого ничего. Ни плюс, ни минус. И даже президент как-то заявил, вот я цитату привожу. А что если в один прекрасный день Азербайджан выйдет из всех этих международных организаций? Он имеет в виду там ОБСЕ, ПАСЕ там, и так далее. И дальше он заключает, ничего не произойдет.
Можем ли мы предположить, что в этой цитате, которую вы сейчас привели, есть непроизнесенная часть, а про то, в какие организации нужно войти, в частности Евразес?
Можно так прочесть, но это тоже не просто, потому что как бы общий национальный консенсус Азербайджана заключается в том, чтобы мы обратно в СССР не войдем. И кто войдет, тот самый плохой человек в истории. Поэтому и затащить в эту сторону Ильхама тоже не очень, очень невозможно, да, я бы сказал. Социальный Баку иногда запускает такие вещи, что помогите нам с карабахским вопросом, тогда мы вступим куда вы хотите, даже в российскую хоккейную лигу. Но Россия не помогает. На лицо первое, это, вот, конечно, экономическая выгода. Потому что Грузия, как она себя представляет, только-только выбралась из большого экономического кризиса, который, кстати, из которого, кстати, ее вывел Саакашвили. И теперь они хватаются за любую возможность, за любую инвестицию и любое сотрудничество. Ну и на втором месте, я бы сказал, на первом вот экономика, на втором месте вот политический момент, геополитический момент, о котором вы говорите, но он меньше. Он меньше. Главное, чтобы здесь что-то ехало, чтобы строилось, чтобы были рабочие места, чтобы паровоз пыхтел. Вот это главное сейчас.
Вся история с судом над Афганом Мухтарлы, вся история его извлечения из Грузии, насколько укладывается в ту логику режима Алиева, который сейчас выкристаллизовывается?
Система координат такая. Мы крутые. Мы молчать не будем, мы вам покажем, всем. Вот как бы такое полублатное какое-то такое вот поведение. Я вам покажу, я больше ничего здесь не вижу.
Мы подводили итоги дела Афгана Мухтарлы с азербайджанским политологом Хикметом Гаджизаде. Беседовал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина седьмого. А теперь послушайте краткий выпуск региональных новостей. Нодар Меладзе, руководитель информационной службы грузинской телекомпании «Рустави-2», опубликовавший копию заявления Петра Порошенко в ФСБ, заявил, что не сомневается в подлинности документа. Об этом Меладзе заявил после того, как пресс-служба президента Украины назвала низкопробной подделкой и фейком текст заявления Порошенко, якобы написанного в ФСБ, где он обещает не совершать действий против России. Меладзе сказал, что фото заявления Петра Порошенко в ФСБ об отказе иметь что-либо общее с антироссийской деятельностью грузинской телекомпании предоставил конфиденциальный источник. «Мы не обязаны называть источник и документацию», – подчеркнул Нодар Меладзе. Руководитель информационной службы заявил также, что если у кого-либо есть сомнения в подлинности документа, сомневающиеся могли бы провести графологическую экспертизу. При этом он сообщил, что в распоряжении «Рустави-2» находится не сам подлинник заявления Петра Порошенко, а фотокопия документа, предоставленная конфиденциальным источником.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
В Грузии сегодня отмечают День государственного флага. По случаю праздника во дворе президентского дворца подняли эталонный образец флага Грузии, параметры которого обозначены в законодательстве страны. В торжественной церемонии приняли участие дети национальных героев Грузии – Георгия Анцухилидзе и Заазы Домения. Государственный гимн исполнил ансамбль «Шавнабада». Церемонии поднятия государственного флага сегодня прошли в разных регионах Грузии. В Кахетии флаг подняли на крепости Уджарма. Церемония также состоялась в Мцхета, Гори, Кутаиси и Синаки. Парламент Грузии 14 января 2004 года утвердил закон о государственном флаге Грузии. Современный флаг Грузии – композиция из 5 красных крестов на белом фоне, символизирующих Иисуса Христа и 4 евангелистов.
Эхо Кавказа. Новости.
Государственный совет по геральдике при парламенте выступил с инициативой о присвоении старому флагу и гербу Грузии, флагу Первой Грузинской Республики, статуса памятника исторического наследия. Соответствующее предложение озвучил заместитель главы совета Мамука Гонгадзе на торжественном приеме по случаю Дня государственного флага, который состоялся в здании парламента Грузии в Тбилиси. В этом году отмечается столетие независимости Грузии. Мы выступаем с инициативой присвоить символике Первой Грузинской Республики, старому флагу и гербу, статус исторического наследия, заявил Гангадзе. Флаг Первой Грузинской Республики 1918-1921 годов – это полотнище кизилового цвета с черной и белой полосами. Он использовался в Грузии до революции роз. Вы слушали региональные новости. Их представила я, Катерина Прокофьева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня 14 января. У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы всю неделю обсуждали тему Панкиси и спецопераций. Гостями нашего некруглого стола стали Георгий Габранидзе, специалист по проблемам международной безопасности, и чеченский историк Майрбек Вачагаев. С ними беседовала моя коллега Амина Умарова.
Почему грузинские власти предпочли провести спецоперацию, а не вызвать подозреваемых, например, повесткой? Методы силовиков вызывают протесты в общественности. Батона Георгий, я хочу задать вам этот вопрос.
В первую очередь хочу приветствовать вас. Добрый вечер. А что касается вопроса, я бы сказал, что этот вопрос для нас остается, к сожалению, опять открытым, потому что у нас нету, так сказать, достаточной информации насчет этого уголовного дела, насчет проблемы вообще. И мы опять говорим об этой проблематике и о спецоперации, которая была сначала в Тбилиси, а потом в Бандийское ущелье, все равно на уровне версии, потому что мы до сих пор не знаем деталей вот этого дела и опять ждем информации со стороны правоохранительных органов Грузии. И я вам сказал, что несмотря ни на что, государство должно действовать согласно стандартам, которые есть в стандартах европейских прав человека и Конституции Грузии, потому что каждый раз, когда государство использует силу, то сила должна быть использована только согласно законам для достижения или легитимной цели. При крайней необходимости сила должна быть пропорциональна. Мы опять не знаем, например, насколько вот эти стандарты со стороны государства были соблюдены, потому что мы все-таки говорим на уровне версии. С одной стороны, мы слышим версии, а не конкретные факты со стороны правительства. С другой стороны, слышим версии от близких и от членов семьи людей, которые были задержаны. И, к сожалению, один из, так сказать, обвиняемых погиб сегодня утром. И все-таки в основном масса вопросов возникает именно по этому делу, по этому вопросу. Почему было необходимо, например, использовать силу и действовать именно такими методами? К сожалению, Бандийское ущелье еще с начала 90-х годов как-то стигматизировано в нашей обществе, в информационное пространство, исходя из-за знакомых нам проблем. Но все-таки я бы сказал, что сегодня там ситуация гораздо другая, гораздо изменилось, и то, что сейчас происходит в Бандийском ущелье, к сожалению, опять как-то негативно влияет на репутацию этого ущелья, и я бы сказал, что местное общество там находится в стрессе, там находится в шоке, находится в плохой ситуации, очень, потому что они не имеют ответов на те вопросы, которые вот рождаются не только в Бандийском, но и в Тбилиси, и в других частях Грузии тоже.
Ну, а вы скажите, пожалуйста, а что на данный момент известно, вот какие факты, что власти на этот момент вот объясняют грузинской общественности, почему была необходимость применить именно силовые методы?
Ну, власти говорят, что те люди, которые были задержаны во время спецоперации, были в связи с подозреваемыми или с подозреваемыми членами террористической организации, но это не объясняет сам факт необходимости проведения спецоперации именно так, как вот спецоперация проводилась, потому что это есть одно обстоятельство, что люди, которые были задержаны, были в связи с террористической организацией, но с другой стороны, там есть вопрос, насколько было необходимо и насколько было нужно вот именно такими методами действовать. Вот эту необходимость власти до сих пор не объясняют, потому что была ли там, например, угроза вооруженного сопротивления или что-то другое, которое могла бы вот подтолкнуть правоохранительных органов к использованию силы. Вот про это власти не предоставляют доказательств. Есть одна версия, что, например, Тамерлан Мачаликашвили пытался там противостоять представителям органов власти, что у него была граната и так далее, но все-таки мы не видели, например, доказательств того, чтобы вот это было правда именно так. И все-таки вот этот вопрос остается, потому что есть если говорят, что там было какое-то либо сопротивление со стороны тех людей, которых поймали во время спецоперации, ну, пускай они должны показать нам вот эти доказательства, но, к сожалению, там дело, большинство деталей в этом деле засекречено, и мы только знаем то, что эти люди и правда имели вот какой-то связь с представителями террористической организации. Но, как я и подчеркнул раньше, это как-то не объясняет того, почему понадобилось именно использовать такие методы и почему понадобилось именно использовать силу. Какая там была надобность и крайняя необходимость.
Ну, мы часто слышим от властей, что молодежь Панкиси радикализирована и, как следствие, связывают с терроризмом. У меня вопрос к вам, Майрбек. Когда начала радикализироваться молодежь в Панкисском ущелье, что на это повлияло, на ваш взгляд?
Я думаю, что отправной точкой, наверное, нужно считать начало Второй Чеченской войны в Чечне в 99 году, вернее, 2001-2002 год, когда определенные чеченские военизированные группировки начали переходить границу Грузии и начали обживать это ущелье. В этот момент эта молодежь ущелья, соответственно, столкнулась с людьми, которые для них они воспринимали как, скажем так, через призму романтики. Люди, которые сопротивляются одной из великих армий мира. Для них эти бойцы были не те террористы, как их называли в средствах массовой информации, для них они были именно люди, защищавшие свою территорию, свою землю. В них они видели положительный момент. Это героизация чеченских бойцов, которые прибыли в это ущелье, конечно же, не могло не повлиять на местную молодежь. Надо вспомнить тот момент, что это ущелье, в общем-то, до 2000 года само по себе было депрессивным местом Грузии. Фактически не было ничего, кроме школы в селении Дуиси. Не было элементарного даже врачебного кабинета, кабинета дантиста. Ничего не было в этом регионе. Этот регион как бы был на отшибе. Регион, который считался, вот он есть, но он не наш как бы. В самой Тбилиси как-то смотрели на это ущелье, как что-то некое онкологическое, как-то несвойственное Грузии. Но сами жители Панкиси всегда выражали свое чувство Грузии, свое грузинское. Они все время пытались доказать, что они грузины, граждане этой Грузии. Сегодня нет ни одного жителя, который не говорит свободно, красиво, чисто на грузинском языке. Эти люди ассоциируют себя только с Грузией, с грузинской культурой, с грузинским государством. И сегодня такого рода операции, которые проводятся в Тбилиси и последние в Панкисе, конечно, этих людей настораживает, а считает ли Тбилиси нас грузинами. Вот этот вопрос, он будет изо дня в день все более актуальным.
Ну, а кто тогда занимается, ну, все-таки Чатаев каким-то образом там оказался и с кем-то он там все-таки общался, кроме вот тех чеченских боевиков, которые туда приходили, кто еще занимается рекрутированием молодежи?
Я думаю, что никто специально рекрутированием не занимался. Более того, начиная с 2004-2005 года ситуация все-таки в ущелье изменилась. И это было, скажем, далеко не всегда успехи центрального правительства Грузии, потому что в самом Панкисе поняли, что дальше вот так жить невозможно. Сами жители были рады тому, что в Дуисе поставили полицейский пост. Сами жители Панкиси были готовы тому, чтобы содействовать властям Тбилиси налаживание этого региона. Ждать, надеяться на то, что там кто-то занимался, ну, конечно, какой-то где-то сидя может сказать, а вот в Сирии идет там война, мусульмане, надо бы нам принять участие. Конечно, такого рода разговоры были, наверное, я больше чем уверен, что такого рода разговоры были, но вот специально человек, который занимался бы вербовкой, да, погибло 29 человек, если не ошибаюсь, может, Георгий мне подправит, 29 жителей Панкиси, по-моему.
В Сирии имеете в виду?
Да, да, в Сирии погибли, но, извините, Панкиси это не 29 человек, там есть тысячи молодых людей, которые не приняли этот призыв поехать туда, которые отказались, которые пошли в грузинскую армию, которые служили в грузинской армии и считают себя гражданами Грузии, вот на них надо, по-моему, больше акцентировать.
Батона Георгий, чем может обернуться вот такой подход выяснения оружием для жителей Панкиси и грузинских властей?
В первую очередь, я бы не сказал, что в Панкисе возможна сейчас какая-то дестабилизация. Я бы согласился с коллегой, который говорил о том, что в Панкисе сегодня, правда, нету вот такой большой тенденции радикализации. Я очень часто бываю сам в этой ущелье, вот через два дня тоже отправляюсь туда. Я могу сказать, что там большинство молодых людей вообще-то не разделяют радикальные взгляды. И, к сожалению, в информационное пространство Панкисское ущелье только вот попадает, если там что-то плохое происходит. Но на самом деле там очень хорошая, очень активная молодежь, которая каждый день трудится для того, чтобы и Панкисское ущелье, и всю Грузию превратить в лучшее место вот для проживания, для своей жизни, и как-то улучшить там ситуацию. И они, правда, ассоциируют себя гражданами Грузии. Когда вот, например, мы тогда проводили исследование, например, гражданской и этнической идентичности наших вот национальных меньшинств, не только в Панкисское ущелье, но и в Ахалкаваке, например, в Чавахате, где проживает армянское меньшинство Грузии, в Крайму-Карке, где у нас есть азербайджанское меньшинство, да, вот Панкисское ущелье было, правда, исключением в связи с тем, что большинство населения, практически 90%, которые вот прямо давали ответы на вопросы, с кем они себя ассоциируют. В первую очередь, они ассоциировали себя с гражданами Грузии, а только потом, либо с кистинцами, либо с кахетинцами, либо аварцами, чеченцами и так далее и тому подобное. Вот я бы не сказал, что там возможно, чтобы вот Панкисское ущелье вот началось либо дестабилизация, либо там началось новый конфликт, но все-таки это, я думаю, что нехорошо обернется для самой властей, потому что грузинское общество, например, смотрит на все это, и у грузинского общества, и Панкиси это и есть, и грузинское общество. Есть вопросы, например, почему вот понадобилось, чтобы вот в одном из районов Грузии, например, проводить операцию именно такими методами? Почему государство не может решать свои проблемы вот другими путями? И государство должен либо провести расследование вот этого дела, и если там есть виновные, которые запланировали спецоперацию неправильно, которые либо злоупотребили своей властью, либо использовали непропорциональную силу, должны быть наказаны, либо, ну, они должны дать другой ответ, политический ответ. Да почему вот возникают все-таки факторы, которые все-таки радикализируют хоть малую, но все-таки часть нашего общества? Вот это, я думаю, вопрос. И здесь уже идет вопрос и о том, насколько правильно сам государство проводит антиэкстремистическую, антирадикальную политику в стране. В этом плане я бы не ожидал, что большие там обострения ситуации, конечно, это вызовет протест, и это вызовет протест не только в Панкисе.
Майрбек, а вот вы общались и со старейшинами, и знакомыми жителями Панкиси. Что, на ваш взгляд, могло бы вот наладить такой диалог, и диалог, при котором вот были бы услышаны ответы на вопросы жителей Панкиси? В данном случае совет старейшин задает вопрос, они хотят факты. Они говорят, дайте нам доказательства. Мы хотим знать, в чем были они виноваты. Но таких ответов нету. Вот что может совет старейшин в данном случае предложить грузинским властям, чтобы, например, этот вопрос обсуждался в парламенте, например, да?
Для того, чтобы его обсуждать, очень хорошая практика была, например, есть по сегодняшний день, это в Сирии, в Иордании. В Сирии она была раньше, а сейчас с этим событием парламент как такой отсутствует. Так вот, в Иордании маленькая чеченская диаспора, в буквальном смысле маленькая, всего лишь несколько тысяч человек, меньше, чем даже в Панкисе, но они имеют своих двух депутатов. Не потому, что их выбрали миллион арабов, а потому, что власть хочет слышать голос этой диаспоры, этих чеченцев, которые живут в 5 населенных пунктах. Я думаю, что самым логичным и целесообразным было бы Тбилиси подумать о том, чтобы в парламенте иметь представителя, который будет выражать мнение и голос Панкиси, и тем самым показать Панкиси, что Панкиси – это не какая-то богом забытое ущелье, это райский уголок Грузии. И Грузия должна слышать голос Грузии из Панкиси тоже, а не только из Хевсурети, Кахети или Аджарии. Батуми – это красиво. Да, это я считаю, что это уникальное на сегодняшний день явление, когда государство так сумело это сделать. Но давайте мы чуть-чуть посмотрим в сторону Панкиси.
А ваше мнение, Георгий?
Ну, в первую очередь, я думаю, что государство должен пересмотреть не только в отношении Панкиской ущелья, но всех национальных и этнических меньшинств свою политику. К сожалению, я бы сказал, что у нашего не только правительства, не только вот нынешней политической элиты, но у всех политических элит и большей части общества есть так называемый, как я это называю, комплекс 90-х годов, когда они привыкли смотреть из-за, может быть, понятной нами ситуации, например, на территориальных конфликтах и так далее, на представителей других этнических там групп Грузии, вот как-то с подозрением. Они смотрят на своих граждан как на угрозу, можно и так сказать, потому что сегодня это меняется в обществе, но, к сожалению, политическая элита не может догнать эти перемены, которые идут в обществе. Я думаю, что государство должен поменять свой подход к этим регионам в первую очередь и начать не только вот рассматривать вот эти регионы только в плане безопасности, но надо рассматривать эти регионы как просто обычные нормальные регионы Грузии и давать там возможность людям для самореализации. Я думаю, что самое главное в этих регионах обеспечение безопасности индивида. Безопасность индивида включает в себе и условия для самореализации, чтобы там не было социальной депривации, чтобы там не было фрустрации, чтобы там не были факторы, которые в дальнейшем будущем могут вызвать радикализацию человека, потому что эти факторы действуют не только на кистийцев, да, но и на грузинов тоже. У нас среди грузинского населения тоже очень большая, например, мусульманское общество, и те проблемы, которые касаются Панкисского ущелья, они касаются всех мусульман Грузии, я могу сказать. И вот последний времена очень много изменилось. Панкиси изменилось к лучшему. Но вот эти культурные проекты, я думаю, что недостаточно. Надо быть, чтобы усилить как-то цепь между центром и регионом. Надо, чтобы вот больше панкисцев ходили в Тбилиси, принимали участие в разных мероприятиях, и больше вот из Тбилиси молодые люди, надо, чтобы ходили в Панкиское ущелье. Например, когда мы встречались с учениками панкисских школ, я могу сказать, что они являются самыми вот яркими представителями молодежи грузинского общества, которые вообще-то им можно гордиться. Вообще-то мы должны быть горды, что у нас вот такие дети там, например. Если они есть и наше будущее. Я думаю, что очень большое внимание надо как-то обращать к вопросам образования и трудовым вопросам в этом регионе. Потому что до сих пор, несмотря на то, что очень много было сделано по Панкиской ущелье, сам ущелье и сам район является бедным. Ну, надо обращать внимание не только на то, что там бывают случаи, может быть, вот связанные с терроризмом и с другими преступлениями, но за последние 10 лет, например, в Панкисе имеется самый низкий уровень криминала в Грузии. Даже включая вот этих последних фактов, если мы будем их считать преступлениями, несмотря на то, что исследование еще не завершено, и мы не знаем ответов на это, даже включая вот этих фактов, я могу сказать, что в Панкисе есть один из самых низких уровней криминала во всей стране.
Это была беседа о перспективах Панкисского ущелья и грузинских силовиков со специалистом по проблемам международной безопасности Георгием Габранидзе и чеченским историком Майрбеком Вачагаевым. С ними беседовала моя коллега Амина Умарова. Шалинский городской суд Чечни арестовал главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Аюба Титиева на 2 месяца. Ему предъявлено обвинение в хранении наркотиков в крупном размере. Правозащитник отрицает свою вину. В пятницу он заявил в суде, что наркотики Ему в автомобиль подбросил сотрудник полиции и написал заявление в региональный следственный комитет, потребовав возбудить дело в отношении полицейского. Защита Аюба Титиева обжаловала его арест. Как только 9 января стало известно о задержании Титиева, мы поговорили об этом с представителем правозащитного центра «Мемориал» в Москве Александром Черкасовым. Беседовал Вадим Дубнов.
Что произошло, почему и как, все подробности?
Ну, то, что Аюб Салманович Титиев, руководитель грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал», находится в Курчулуевском РОВД, мы знали уже где-то в середине дня. Дело в том, что сегодня утром он не приехал на работу, и когда мои коллеги начали его искать, выяснилось, что он должен был в селе Майортуб в 9 утра встретиться со своим знакомым. Этот знакомый с Аюбом не встретился, пытался ему звонить, Аюб не брал телефон. Он поехал навстречу. И между двумя селами, Курчулой и Майортуб, увидел машину Аюба, рядом машину полицейскую. Человек 5-6 полицейских обыскивали машину Аюба. Он пытался было подойти, но Аюб сделал знак «не надо». А потом машины уехали в сторону Курчулуя. Знакомый решил, что Аюба доставили в Курчулуевский РОВД, и точно, там ему удалось выяснить, что Аюб находится в РОВД, а машина была просто видна во дворе. Марка, цвет, все совпадало. Туда выехал наш адвокат. И тут началась еще большая ерунда. Адвокату начали говорить, что Аюба Титиева в Курчулуевском РОВД нет. Несколько часов врали. Понадобилось вмешательство уполномоченного по правам человека Москальковой и главы комиссии по правам человека и развитию гражданского общества Федотова для того, чтобы сначала неофициально, а потом и официально признали, Аюб находится там. Где-то к 5 часам пополудни замминистра внутренних дел Чечни генерал Апти Алаудинов признал, что Аюб Титиев находится в Курчулуевском РОВД, к нему допустят правозащитников, общественную наблюдательную комиссию и адвоката. То есть порядка 6 часов без всякого оформления, в нарушение всех и всяческих кодексов, те самые 180 грамм марихуаны, которые у Титиева в машине нашли, никак не были легализованы. Этим заботились сильно во второй половине дня. Адвоката не допускали, то есть следственные действия все проводились в отсутствии адвоката, который стоял все это время у порога РОВД. Дело, очевидно, сфабриковано. Я знаю Юлия Титиева много лет. Он человек верующий, и он человек очень спортивный. Аюб Титиев и наркотики – это две вещи несовместные. Кроме того, это уже не первый случай. Напомню, что Руслана Кутаева активисты из Чечни осудили якобы за наркотики после того, как он провел круглый стол, посвященный депортации чеченцев и ингушей в 1944 году. А потом тоже якобы за наркотики осудили корреспондента «Кавказского узла», одного из последних независимых изданий, дававшего информацию из республики, Жалауди Гириева. У того тоже якобы нашлась марихуана в особо крупном размере.
Саша, расскажите...
Генерал Алаудинов когда-то предлагал такой способ борьбы с врагами, с ваххабитами. Но выясняется, что не только с ваххабитами так можно бороться. Сейчас оформляется задержание Титиева, следователь будет ходатайствовать об аресте. Ну, ясно, что предстоит долгая борьба.
Саша, что это такое, по-вашему? Если это операция запугивания, то зачем врать, да? Если это прихоть власти, то почему именно сейчас? Или здесь есть какая-то та логика, которую мы не понимаем, и она, в общем, доступна только с пониманием местных реалий?
Александр Сергеевич Есенин, Вурпин, математик логика, один из основателей правозащитного движения в Советском Союзе, говорил: не ищите логику там, куда вы сами ее не клали. Может быть, мы потом поймем. А сейчас, если стоит что понимать, то только одно. Дело сфабриковано, это очевидно. И сфабриковано достаточно грубо, но поскольку в Чеченской Республике такие дела потом поступают на штамповочную линию, предстоит борьба. И солидарность в этом борьбе очень нужна. Похитили, по сути дела, потом, правда, легализовали человека, который много лет своей жизни отдал на защиту прав других людей. Это замечательный человек. Нельзя, чтобы он... Нельзя, чтобы он оставался в заключении. Это больно всем нам, но это, в общем, касается и всех. Да, это запугивание, но я думаю, что найдется достаточно много людей, которые из солидарности будут защищать не только Аюба, но и дело, но и его дело. Аюб Титиев стал руководителем Грозненского отделения представительства мемориала после убийства Наташи Истемировой. Он прекрасно понимал и прекрасно понимает, что это такое. Он очень хороший, очень сильный человек. Я ему желаю сил. Желаю солидарности.
А, Саша, вот вы сказали уже, что он стал возглавить мемориал после 2009 года, после убийства Наташи Истемировой. Оно, насколько я помню, тогда довольно многие сотрудники и вы настаивали сами на том, чтобы деятельность мемориала в Грозном, ну, была минимизирована, да, скажем так. А как протекала эта деятельность потом? Мы видим все-таки, что мемориал каким-то образом все-таки там функционирует.
Ну, понимаете, тогда значительную часть наиболее тяжелых и проблемных дел взяли на себя замечательные люди из сводной мобильной группы правозащитников, которой руководил Игорь Каляпин. Но мы знаем, что уже несколько лет, как сводную мобильную группу выжили сначала из Чечни, а потом и из Ингушетии. Дела-то есть не только такие резонансные. Можно про многие дела вспомнить. А, извините, вроде бы банальные бытовые сюжеты с жильем, когда на одну квартиру выдано несколько ордеров. А дела русских жителей Грозного, которых еще очень и очень много, у которых тоже есть проблемы. Наши коллеги из Грозного занимались и такими делами. А дела когда-то исчезнувших, а сопровождение страсбургских дел. Много чего, много чего, много очень важного. Насчет резонансных дел. Но я знаю журналистов, которые были вынуждены выехать из России достаточно надолго после того, как они засвечивались в каких-то резонансных делах в Чечне. А Аюб Титиев не был замечен в таких делах, но, поверьте, его работа была не менее важна. Надеюсь, что мы еще за работой встретимся. А пока прошу не забывать в эти вроде бы праздничные и вроде бы еще каникулярные дни о том, что продолжается все, в том числе и беззаконие.
А как складывались все это время отношения с властью в Чечне, ну, которая, казалось бы, вообще никак не должна складываться у мемориала? И тем не менее, все-таки работа продолжалась. Как вам это удавалось?
Отношения с властью... После 2009 года отношения с властью у нас сводились к судебным процессам, вроде тех судебных процессов, в которых Рамзан Кадыров пытался обвинить Олега Орлова в клевете, после того, как Олег Орлов заявил об ответственности Кадырова за гибель Наташи Истемировой. Или упоминание мемориала в ряду других организаций, которые вредят светлому делу, за которое ратуют чеченские власти. Это были отношения в стиле «я скажу, как мы с тобой будем, мы с тобой никак не будем». Но вот, к сожалению, случилось и так.
И, наверное, последний мой вопрос. А были ли какие-то признаки того, что, в общем, как бы с мемориалом решено уже, ну, извините за такой цинизм, уже окончательно закрыть вопрос в Чечне?
Не знаю, есть ли решение об окончательном закрытии какого-либо вопроса. В таких случаях вряд ли предупреждают людей: слушай, ты ходи опасно, то есть с тобой может что-то случиться. Вот первый рабочий день в году, и приехали. Кто же знал? Сейчас нужна работа по правовой защите нашего коллеги, которого пытаются обвинить по сфабрикованному уголовному делу. И этой работой мы займемся.
Мы обсуждали арест и обвинение по делу Аюба Титиева с Александром Черкасовым. Беседовал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.echokavkaza.com. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.